4. В его каморке на мансарде кто-то был. Геральт знал об этом еще прежде, чем подошел к двери, и понял по едва ощутимой вибрации медальона. Он задул каганец, которым освещал себе ступени, вынул кинжал из-за голенища, сунул его сзади за пояс. Нажал ручку. В комнатке было темно. Не для ведьмака. Он, умышленно не торопясь, как бы сонно переступил порог, прикрыл за собой дверь. В следующий момент, сильно оттолкнувшись, прыгнул ласточкой и навалился на человека, сидевшего на его лежанке. Прижал того к постели. Левое предплечье сунул ему под подбородок, потянулся за кинжалом. Но не вынул. Что-то было не так.
«Недурно для начала»,
— глухо проговорила Ренфри, неподвижно лежа под ним. «Я рассчитывала на это, но не думала, что мы так скоро окажемся в постели.
Убери руку с моего горла, будь любезен».
«Это ты?»
«Это я. Слушай, есть два выхода.
Первый — ты слезешь с меня, и мы побеседуем. Второе — все остается как есть, но хотелось бы все же скинуть сапоги, как минимум». Ведьмак выбрал первый выход. Девушка вздохнула, встала, поправила волосы и юбку. «Зажги свечи. В темноте я вижу не как ты, а видеть собеседника люблю». Она подошла к столу, высокая, худощавая, гибкая, села, вытянув ноги в сапогах. Оружия вроде бы у нее не было.
«Выпить есть?»
«Нет». «В таком случае хорошо, что я прихватила», — засмеялась она, ставя на стол дорожный бурдючок и два кожаных кубка. «Почти полночь», — холодно сказал Геральт. «Может, перейдем к делу?»
«Минутку. Пей. Твое здоровье, Геральт».
«Взаимно, сорокопутка».
«Меня зовут Ренфри, черт побери», — подняла она голову.
«Разрешаю упускать княжий титул, но перестань именовать меня сорокопуткой. Тише. Разбудишь весь дом. Могу я, наконец, узнать, чего ради ты влезла сюда через окно?»
«Какой догадливый. Я хочу спасти Блавикин от резни. Чтобы обсудить это с тобой, я лазала по крышам, словно мартовский кот. Цени?»
«Ценю. Только вот не знаю, какой смысл в таком разговоре. Положение ясное, Стрегобор сидит в колдовской башне. Чтобы его достать, тебе придется организовать осаду. Если ты это сделаешь, тебе не поможет твой королевский папирус. Если ты в открытую нарушишь закон, Аудоин не станет тебя защищать. Воет, стража, весь Блавикин выступят против тебя».
«Если выступит весь Блавикин, то жутко пожалеет».
Ренфри усмехнулась, показав хищные белые зубки.
«Ты разглядел моих мальчиков? Ручаюсь, они свое дело знают. Представляешь себе, что произойдет, если начнется драка между ними и теми телками из стражи, которые то и дело спотыкаются о собственные алебарды?»
«А ты, Ренфри, воображаешь, что я буду стоять в стороне и спокойно взирать на такую драку? Видишь, я живу у Войта. При надобности буду рядом с ним».
«Не сомневаюсь», — посерьезнела Ренфри. «Только, скорее всего, один ты, потому что остальные попрячутся по подвалам.
Нет на свете бойца, который управился бы с моей вооруженной мечами семеркой.
Это не под силу ни одному человеку. Но, белоголовый, давай не будем пугать друг друга. Я сказала, резни и потоков крови можно избежать. Конкретно есть два человека, которым это под силу».
«Я само внимание».
«Один Стрегобор. Лично. Он добровольно выйдет из своей башни, я отведу его куда-нибудь на пустырь, а Блавикин снова погрузится в благостную апатию и вскоре забудет обо всем».
«Стрегобор, возможно, и похож на спятившего, но не до такой же степени».
«Как знать, ведьмак, как знать. Есть доводы, которые невозможно отвергнуть, и предложения, которые нельзя отбросить. К таким, например, относится Тридомский ультиматум. Я предъявлю колдуну Тридомский ультиматум».
«В чем его суть?»
«Это маленькая и сладкая тайна».
«Пусть так. Только сомневаюсь в ее эффективности. У Стрегобора, стоит ему заговорить о тебе, начинают зубы стучать. Ультиматум, который заставил бы его добровольно отдаться в твои прелестные ручки, должен и вправду быть каким-то особым. Давай-ка перейдем сразу ко второй особе, которая может предотвратить резню в Блавикине. Попытаюсь угадать, кто это».
«Ну-ну. Интересно, насколько ты проницателен, белоголовый».
«Это ты, Ренфри. Ты сама. Ты проявишь воистину княжеское, да что я, королевское великодушие и откажешься от мести. Я угадал?»
Ренфри запрокинула голову и громко рассмеялась, успев прикрыть рот рукой. Потом посерьезнела и уставилась на ведьмака горящими глазами. «Геральт, Я была княжной, но в Крейдоне. У меня было все, о чем только можно мечтать, даже просить не было нужды. Слуги по первому зову, платье, туфельки, трусики из батиста. Драгоценности и бижутерия, буланый пони, золотые рыбки в бассейне, куклы и дом для них повместительнее твоей здешней лачуги. И так было до того дня, пока твой стригобор и эта шлюха Аридея не приказали егерю отвезти меня в лес зарезать и подать им мои сердце и печень. Прелестно, не правда ли?
Скорее, отвратительно. Я рад, что ты тогда разделалась с егерем, Ренфри.
Разделалась? Как же? Он смилостивился и отпустил меня. Но сначала изнасиловал сукин сын, отобрал серьги и золотую диадемку.
Геральт глянул ей в лицо, поигрывая медальоном. Она не отвела глаз.
На том и кончилась, княжна.
Платьице разорвалось,
батистовые трусики навсегда потеряли белизну. А потом были грязь, голод, вонь, палки и пинки. Я отдавалась первому встречному за миску похлебки и крышу над головой. Знаешь, какие у меня были волосы? Как шелк, и спадали на добрый локоть ниже икр. Когда я завшивила, мне обрезали косы ножницами для стрижки овец под самый корень. Больше они так и не отросли по-настоящему.
Она ненадолго замолчала, отбросила со лба неровную прядку.
Я воровала, чтобы не подохнуть с голоду. Убивала, чтобы не убили меня, сидела в ямах, провонявших мочой, не зная, повесят меня утром или только выпарют и выгонят. И все это время моя мачеха и твой колдун преследовали меня, нанимали убийц, пытались отравить, насылали порчу. Проявить великодушие? Простить им по-королевски? Я ему по-королевски башку оторву, а может, сначала вырву обе ноги, там видно будет.
Аридея и Стригобор пытались тебя отравить?
Именно что. Яблоком, заправленным вытяжкой из красавки. Меня спас один гном. Он дал мне рвотный камень, от которого, я думала, меня вывернет наизнанку, как чулок. Но выжила.
Один из семи гномов?
Ренфри, которая в этот момент как раз наполняла кубок, держа над ним бурдучок, замерла.
«Ого, ты много обо мне знаешь. А что, что ты имеешь против гномов? Или других гуманоидов? Если быть точной, они относились ко мне лучше, чем большинство людей. Но тебе до этого нет дела».
Я сказала, Стригобор и Эридея, пока могли, преследовали меня, как дикого зверя. Потом уже не могли, я сама стала охотником.
Эридея откинула копыта в собственной постели. Для нее я составила особую программу. А теперь для колдуна.
Геральт, как ты считаешь, он заслуживает смерти? Ну, скажи.
Я не судья. Я ведьмак.
Именно что. Я сказала, есть два человека, которые могут предотвратить резню в Блавикине. Второй — ты. Тебя колдун пустит в башню, и ты его убьешь.
Ренфри, — спокойно сказал Геральт, — по пути ко мне ты случайно не свалилась с крыши головой вниз?
«В конце концов, ведьмак ты или нет, черт побери! Говорят, ты убил Кикимору, привез ее на ослики для оценки. Стригобор хуже Кикиморы. Она бездумная скотина и убивает, потому как такое ее боги сотворили. Стригобор — изверг, маньяк, чудовище. Привези его мне на ослики, и я не пожалею золота.
Я не наемный убийца, сорокопутка».
«Верно»,
— улыбнулась она и откинулась на спинку стула, положив ноги на стол и даже не пытаясь прикрыть юбкой бедра.
«Ты ведьмак, спаситель людей, которых защищаешь от зла. А в данном случае зло — это железо и огонь, которые разгуляются здесь, когда мы встанем друг против друга. Тебе не кажется, что я предлагаю меньшее зло? Самое лучшее решение. Даже для этого сукина сына Стригобора. Можешь убить его милосердно, одним движением, случайно. Он умрет, не зная, что умирает. А я ему этого не гарантирую, совсем наоборот».
Геральт молчал. Ренфри потянулась, подняв руки над головой.
«Понимаю твои сомнения», — сказала она. «Но ответ я должна получить немедленно».
«Знаешь, почему Стригобор и княгиня хотели тебя убить тогда, в Крейдоне, и после?»
Ренфри резко выпрямилась, сняла ноги со стола.
«Думаю, это ясно», — взорвалась она. «Хотели отделаться от первородной дочери Фридефалька, потому что я была наследницей трона. Дети Аридеи родились в результате марганатической связи, и у них не было никаких прав на...»
«Я не о том, Ренфри».
Девушка опустила голову, но только на мгновение. Глаза у нее разгорелись.
«Ну хорошо. Якобы я проклята. Испорчена еще в лоне матери, я...»
«Договаривай.
Я чудовище».
«Разве нет?»
Какое-то мгновение Ренфри казалась беззащитной и надломленной, и очень грустной.
«Не знаю, Геральт»,
— шепнула она. Потом черты ее лица снова ожесточились. «Да и откуда мне, черт побери, знать? Если я уколю себе палец, идет кровь. Ежемесячно тоже, ну, сам понимаешь. Переем, болит живот, а перепью — голова. Если мне весело, я пою, если грустно, ругаюсь. Если кого-то ненавижу, убиваю, а если...» «Дьявольщина, довольна. Твой ответ, ведьмак!»
«Мой ответ таков. Нет».
«Ты помнишь, о чем я говорила?» — спросила она после недолгого молчания. «Есть предложения, которые нельзя отвергнуть. Последствия бывают страшными. Я тебя серьезно предостерегаю. Мое предложение относится именно к таким. Подумай, как следует».
«Я подумал, как следует. И отнесись ко мне серьезно, потому что я тоже предостерегаю тебя серьезно».
Ренфри какое-то время молчала, играя шнуром жемчуга, трижды обернутым вокруг красивой шеи и кокетливо прячущимся в углублении между двумя изящными полушариями, выглядывающими в разрезе блузки.
«Геральт, Стригобор просил тебя убить меня?»
«Да. Он полагал, что это будет меньшее зло».
«И ты отказал ему так же, как и мне?»
«Так же».
«Почему?»
«Потому что я не верю в меньшее зло».
Ренфри слабо улыбнулась. Затем губы у нее искривились в гримасе, очень некрасивой при желтом свете свечи.
«Стало быть, не веришь. Видишь ли, ты прав, но только отчасти. Существует просто зло и большое зло, а за ними обоими в тени прячется очень большое зло. Очень большое зло, Геральт, это такое, которого ты и представить себе не можешь, даже если думаешь, будто уже ничто не в состоянии тебя удивить. И знаешь, Геральт, порой бывает так, что очень большое зло схватит тебя за горло и скажет: «Выбирай, братец, либо я, либо то, которое чуточку поменьше».
«Можно узнать, куда ты клонишь?»
«А никуда. Выпила немного, вот и философствую, ищу общие истины. Одну как раз нашла. Меньшее зло существует, но мы не в состоянии выбирать его сами. Лишь очень большое зло может принудить нас к такому выбору, хотим мы того или нет».
«Я явно выпил слишком мало», — ехидно усмехнулся ведьмак. «А полночь меж тем уже миновала, как и всякая полночь. Перейдем к конкретным вопросам. Ты не убьешь Стригобора в Блавикине, я тебе не дам. Не позволю, чтобы дело дошло до бойни и резни. Вторично предлагаю, откажись от мести. Откажись от намерения убить его. Таким образом, ты докажешь ему, и не только ему, что ты не кровожадное, нечеловеческое чудовище, мутант и выродок. Докажешь, что он ошибается, что причинил тебе очень большое зло своей ошибкой».
Ренфри некоторое время смотрела на медальон ведьмака, вертящийся на цепочке, которую тот крутил пальцами.
«А если я скажу, ведьмак, что не умею прощать или отказываться от мести, то это будет равносильно признанию, что он и не только он правы, верно? Тем самым я докажу, что я все-таки чудовище, нелюдь, демон, проклятый богами. Послушай, ведьмак, в самом начале моих скитаний меня приютил один свободный кмет, я ему понравилась. Однако, поскольку мне он вовсе не нравился, а совсем даже наоборот, то всякий раз, когда он хотел меня взять, он дубасил меня, так что утром я едва сползала с лежанки. Однажды я встала затемно и перерезала сердобольному кмету горло. Тогда я еще не была такой сноровистой, как теперь, и нож показался мне слишком маленьким. И понимаешь, Геральт, слушая, как кмет булькает, и видя, как он дрыгает ногами, я почувствовала, что следы от его палки и кулаков уже не болят, и что мне хорошо. Так хорошо, что... Я ушла весело посвистывая, здоровая, радостная и счастливая, и потом каждый раз повторялось то же самое. Если было иначе, кто стал бы тратить время на месть?»
«Ренфри», — сказал Геральт, — «независимо от твоих мотивов и соображений, ты не уйдешь отсюда посвистывая и не будешь чувствовать себя так хорошо, что уйдешь не веселой и счастливой, но уйдешь живой. Завтра утром, как приказал Войт. Я уже тебе это говорил, но повторю. Ты не убьешь Стригобора в Блавикине».
Глаза Ренфри блестели при свете свечи. Горели жемчужины в вырезке блузки. Искрился Геральтов медальон с волчьей пастью, крутясь на серебряной цепочке.
«Мне жаль тебя», — неожиданно проговорила девушка, не спуская глаз с мигающего кружочка серебра. «Ты утверждаешь, что не существует меньшего зла. Так вот, Ты останешься на площади, на брусчатке, залитой кровью, один-одинешенек, потому что не сумел сделать выбор. Не умел, но сделал. Ты никогда не будешь знать, никогда не будешь уверен, никогда, слышишь? Оплатой тебе будет камень и злое слово. Мне жаль тебя, ведьмак.
— А ты? — спросил ведьмак тихо, почти шепотом.
— Я тоже не умею делать выбор.
— Кто ты?
— Я то, что я есть.
— Где ты?
— Мне холодно.
— Ренфри. Геральт сжал медальон в руке.
Она подняла голову, словно очнувшись ото сна, несколько раз удивленно моргнула. Мгновение, краткий миг, казалось испуганной. «Ты выиграл!» — вдруг резко бросила она. «Выиграл, ведьмак! Завтра рано утром я уеду из Блавикина и никогда не вернусь в этот задрипанный городишко. Никогда!» «Налей, если там что-нибудь еще осталось».
Обычная насмешливая лукавая улыбка опять заиграла у нее на губах, когда она отставила кубок.
«Геральт?»
«Да?»
«Эта чертова крыша очень крутая. Я бы лучше вышла от тебя на рассвете. В темноте можно упасть и покалечиться. Я княжна, у меня нежное тело, я чувствую горошину сквозь тюфяк. Если, конечно, он как следует не набит сеном. Но как ты думаешь?»
«Ренфри», — Геральт невольно улыбнулся, «то, что ты говоришь, подобает княжне?»
«Что ты, ядрёна вошь, понимаешь в княжнах? Я была княжной и знаю, вся прелесть жизни в том и состоит, чтобы делать то, что захочется. Я что, должна тебе прямо сказать, чего хочу, или сам догадаешься?»
Геральт, продолжая улыбаться, не ответил.
«Я даже подумать не смею, что не нравлюсь тебе», — поморщилась девушка. «Уж лучше считать, что ты просто боишься, как бы тебя не постигла судьба свободного кмета». «Эх, белоголовый. У меня при себе нет ничего острого. Впрочем, проверь сам».
Она положила ему ноги на колени.
«Стяни с меня сапоги. Глинище — лучшее место для кинжала».
Босая, она встала, дернула пряжку ремня. «Тут тоже ничего не прячу, и здесь, как видишь, да задуй ты свою треклятую свечу». Снаружи в темноте орал кот. «Ренфри?»
«Что?»
«Это Батист?»
«Конечно, черт побери, княжна или нет, в конце-то концов».
Пять.
«Папа!» — монотонно тянула Марилька. «Когда мы пойдем на ярмарку? На ярмарку, папа!»
«Тихо ты, Марилька!» — буркнул Кальдемейн, вытирая тарелку хлебом. «Так что говоришь, Геральт, она выматывается из городка?»
«Да».
«Ну, не думал, что так гладко пойдет. С этим своим пергаментом да с печатью Аудоина она приперла меня к стенке. Я прикидывался героем, но, по правде говоря, хрен что мог им сделать».
«Даже если бы они в открытую нарушили закон, устроили шум, драку?»
«Понимаешь, Геральт, Аудоин, страшно раздражительный король, посылает на эшафот за любую мелочь. У меня жена, дочка, мне нравится моя должность. Не приходится думать, где утром достать жир для каши. Одним словом, хорошо, что они уезжают. А как это, собственно, получилось?»
«Пап, хочу на ярмарку».
«Либуше, забери ты Марильку!» «Да, Геральт, не думал я. Расспрашивал сотника, трактирщика из Золотого двора Новиградской компании. Та еще шайка, некоторых узнали».
«Да?»
«Тот со шрамом на морде, Нагорн. Бывший приближенный Эбергарда из так называемой Ангрнской вольницы. Слышал о такой вольнице? Ясно, кто не слышал. Тот, которого кличет Десяткой, тоже там был. И даже если не был, думаю, его прозвище пошло не от десяти добрых дел. Черный полуэльф Кеврил, разбойник и профессиональный убийца. Вроде имеет какое-то отношение к резне в Тридами».
«Где-где?»
«В Тридами, не слышал? О, об этом много было шуму. Три года назад, потому как Марильке тогда было 2 годка. Барон из Тридама держал в яме каких-то разбойников. Их дружки, среди них, кажется, и полукровка Кеврил, захватили паром на реке, полный пилигримов, а дело было во время праздника Низ. Послали барон требования, мол, освободи всех. Барон дел ясное отказал, и тогда они принялись убивать паломников по очереди, одного с другим. Пока барон не смягчился и не выпустил их дружков из ямы, они спустили по течению больше 10. Барон за это грозило изгнание, а то и топор. Они заимели на него зуб за то, что он уступил, Только когда прикончили стольких, другие подняли шум, что де очень скверно поступил, что, мол, это был прецедент, или как его там, что, дескать, надо было перестрелять всех там из арбалетов вместе с заложниками или штурмом взять на лодках, не уступать ни на палец. Барон на суде толковал, что выбрал меньшее зло, потому как на пароме было больше четверти сотни людей. Бабы, ребятня.
Тридомский ультиматум, прошептал ведьмак. Ренфри.
Что?
Кальдемейн. Ярмарка.
Ну и что?
Не понимаешь, она меня обманула. Никуда они не выйдут. Заставят Стригобора выйти из башни, как заставили барона из Тридома. Или вынудят меня, не понимаешь? Начнут мордовать людей на ярмарке. Ваш рынок посреди этих стен — настоящая ловушка.
О, боги! Геральт, сядь! Куда ты, Геральт?
Марилька, напуганная криком, разревелась, втиснувшись в угол кухни.
«Я же тебе говорила!» — крикнула Лебуше, указывая на Геральта.
«От него одна беда! Тихо, баба! Геральт, сядь!»
«Надо их остановить. Немедленно, пока люди не хлынули на рынок. Собирай стражников. Когда будут выходить с постоялого двора, за шеи их и в яму».
«Геральт, подумай, так нельзя, мы не можем их тронуть, если они ничего не сделали. Станут сопротивляться, прольется кровь. Это профессионалы, они вырежут мне весь народ. Если слух дойдет до Аудоина, полетит моя голова. Ладно, соберу стражу, пойду на рынок, буду следить за ними».
«Это ничего не даст, Кальдемейн. Когда толпа повалит на площадь, ты уже ничем не успокоишь народ. Не остановишь панику и резню. Их надо обезвредить сейчас, пока рынок пуст».
«Это будет беззаконие! Я не могу допустить, что до полуэльфа и Тридома это может быть сплетня! Вдруг ты ошибаешься, и что тогда? А Аудоин из меня ремни нарежет!»
«Надо выбрать меньшее зло!»
«Геральт, я запрещаю! Как воет, запрещаю! Положи меч! Стой!»
Марилька кричала, прикрыв мордашку ручонками. 6. Теврил, заслонив глаза ладонью, посмотрел на солнце, выползающее из-за деревьев. На рынке начиналось оживление. Погромыхивали тележки и вазы, первые перекупщики уже заполняли палатки товаром. Стучал молоток, пел петух, громко кричали чайки.
«Намечается чудесный денек», — молвил десятка задумчиво.
Теврил косо глянул на него, но смолчал.
«Как кони, Тавик?»
— спросил Нагорн, натягивая рукавицы.
«Готовы, оседланы! Теврил, их все еще мало на рынке».
«Будет больше.
Надо бы чего пожрать.
Потом».
«Как же, будет у тебя потом время и желание».
«Гляньте», —
неожиданно сказал десятка. Со стороны главной улочки приближался ведьмак, обходил прилавки, направляясь прямо к ним.
«Ага», — сказал Теврил. «Ренфри была права. Дай-ка самострел, Нагорн».
Он сгорбился, натянул тетиву, придерживая ногой стремечко. Тщательно уложил стрелу в канавки. Ведьмак шел. Теврил поднял арбалет.
«Не шага дальше, ведьмак!»
Геральт остановился. От группы его отделяло около 40 шагов.
«Где Ренфри?»
Полукровка скривил свою красивую физиономию.
«В башне. Делает чародею некое предложение. Она знала, что ты придешь. Велено передать тебе две вещи. Говори. Первое — послание, которое звучит так. «Я есть то, что я есть, выбирай. Либо я, либо то, другое, меньшее. Вроде бы ты знаешь, в чем дело».
Ведьмак кивнул, потом поднял руку, ухватил рукоять меча, торчащую над правым плечом. Блеснул клинок, описав круг над его головой. Он медленно направился в сторону группы. Теврил мерзко, зловеще рассмеялся.
«Ну-ну, она и это предвидела, ведьмак. А посему сейчас ты получишь то второе, что она велела тебе передать. Прямо меж глаз!»
Ведьмак шел. Полуэльф поднес самострел к лицу. Стало очень тихо. Звякнула тетива. Ведьмак махнул мечом, послышался протяжный звон металла по металлу. Стрела, крутясь, взмыла вверх, сухо ударилась о крышу, загромыхала в сточной трубе. Ведьмак шел.
«Отбил!» — охнул десятка. «Отбил в полете!»
«Ко мне!»
— скомандовал Теврил. Лязгнули мечи, вырываемые из ножен. Группа сомкнула плечи, ощетинилась остриями. Ведьмак ускорил шаг. Его движения, удивительно плавные и мягкие, перешли в бег. Не прямо на ощетинившуюся мечами группу, а в бок, обходя ее по сужающейся спирали. Тавик не выдержал первым. Двинулся навстречу, сокращая расстояние. За ним рванулись близнецы.
«Не расходиться!»
— рявкнул Кеврил, вертя головой и потеряв ведьмака из виду. Выругался, отскочил в сторону, видя, что группа распадается, кружится между прилавками в сумасшедшем хороводе. Тавик был первым. Еще мгновение назад он гнался за ведьмаком, теперь вдруг увидел, что тот мелькнул от него слева, направляясь в противоположную сторону. Он засеменил ногами, чтобы остановиться, но ведьмак пролетел рядом, прежде чем он успел поднять меч. Тавик почувствовал сильный удар выше бедра. Развернулся и начал падать. Уже оказавшись на коленях, с удивлением взглянул на свое бедро и принялся кричать. Близнецы, одновременно атакуя мчащуюся на них черную расплывчатую фигуру, налетели один на другого, ударились плечами, на мгновение потеряв ритм. Этого оказалось достаточно. Выр, которого Геральт рубанул по всей ширине груди, согнулся пополам, опустил голову, сделал еще несколько шагов и рухнул на прилавок с овощами. Немир получил в висок, закружился на месте и, обессилев, тяжело свалился в канаву. На рынке закипело от бегущих перекупщиков, загрохотали переворачиваемые прилавки, поднялись пыль и крик. Тавик еще раз попробовал приподняться на дрожащих руках и упал.
«Десятка, слева!» —
рявкнул Нагорн, мчась полукругом, чтобы обойти ведьмака сзади. Десятка быстро обернулся. Недостаточно быстро. Получил раз по животу, выдержал. Размахнулся для удара, тут же получил снова, в шею под самым ухом. Напрягшись, сделал 4 неуверенных шага и свалился на тележку, полную рыбы. Тележка покатилась. Десятка соскользнул на брусчатку, серебрящуюся чешуей. Кеврил и Нагорн ударили одновременно с двух сторон. Эльф с размаху сверху, Нагорн с присесту, низко, плоско. Оба удара ведьмак парировал. Два металлических удара слились в один. Кеврил отскочил, споткнулся, удержался на ногах, схватившись за деревянные столбики ларька. Нагорн бросился и заслонил его поднятым вверх мечом. Удар был настолько сильный, что его отшвырнуло назад, пришлось подогнуть колени. Вскакивая, он заслонился рукой. Поздно. Получил удар в лицо симметрично старому шраму. Кеврил, оттолкнувшись спиной от ларька, перескочил через падающего Нагорна, налетел с полуоборота, ударил обеими руками, не попал. Моментально отскочил. Удара он не почувствовал. Ноги под ним подкосились, когда, защищаясь, он попытался перейти финтом к очередному выпаду. Меч выпал у него из руки, рассеченный с внутренней стороны, выше локтя. Он упал на колени, затряс головой, да так и замер в красной луже среди раскиданной капусты, баранок и рыбы. На рынок вступила Ренфри. Она шла мягким кошачьим шагом, обходя воски и прилавки. Толпа, словно рой шершней, гудевшая в улочках и у стен домов, утихла. Геральт стоял неподвижно, держа меч в опущенной руке. Девушка подошла на 10 шагов, остановилась. Стало видно, что под кафтанчиком у нее кольчуга, короткая, едва прикрывающая бедра. «Ты выбрал», — сказала она. «Ты уверен, что правильно?»
«Здесь не будет второго Тридома», — с трудом сказал Геральт.
«И не было бы». Стригобор высмеял меня. Сказал, что я могу перебить весь Блавикин и добавить несколько ближайших деревушек, но он все равно из башни не выйдет.
Что так смотришь? Да, я обманула тебя.
Я всю жизнь обманывала, если это было необходимо. Чего же ради делать исключение для тебя?
Уйди, Ренфри.
Нет, Геральт, рассмеялась она и быстро выхватила меч.
Ренфри!
Нет, Геральт! Ты свой выбор сделал, теперь моя очередь. Одним рывком она сдернула юбку с бедер, закружила ею в воздухе, обматывая материал вокруг левого предплечья. Геральт отступил, поднял руку, сложив пальцы в знак. Ренфри снова засмеялась, коротко, хрипло.
«Пустое, белоголовый! Это меня не берет, только меч!»
«Отойди, Ренфри», — повторил он. «Отойди! Если мы скрестим мечи, я уже не смогу».
«Знаю», — сказала она, — «но я...» «Я тоже не могу иначе, просто не могу. Мы есть то, что мы есть. Ты и я».
Она двинулась на него легким раскачивающимся шагом. В правой руке, выпрямленной и отведенной в сторону, поблескивал меч. Левой она волокла юбку по земле. Геральт отступил на два шага. Она прыгнула, махнула левой рукой, юбка взлетела в воздух. Вслед за нею, заслоненный материалом, блеснул меч. Короткий удар. Геральт отскочил, ткань его даже не задела, а клинок Ренфри скользнул по его мечу. Он машинально защитился серединой клинка, связал оба меча коротким вращением, пытаясь выбить у нее оружие. Это была ошибка.
Она отбила его острие и сразу на полусогнутых, раскачивая бедрами, ударила, целясь в лицо. Геральт едва успел парировать удар, отскочил от падающей на него ткани. Закружился, избегая мелькающего в молниеносных ударах меча. Снова отскочил. Она налетела на него, бросила юбку прямо в глаза. Ударила вблизи с полуоборота. Он уклонился, увернувшись совсем рядом с ней. Она знала эти приемы. Развернулась одновременно с ним и, почти коснувшись его, так что он почувствовал ее дыхание, проехала ему лезвием по груди. Боль резанула его, но он не сбил темпа. Развернулся еще раз, в противоположную сторону, отразил клинок, летящий к его виску. Сделал быстрый финт и выпад. Ренфри отскочила, наклонилась для удара снизу. Геральт, присев в выпаде, молниеносно рубанул ее снизу, самым концом меча, через открытое бедро и пах. Она не крикнула. Упала на колено и на бок, отпустила меч, впилась обеими руками в рассеченное бедро. Кровь толчками запульсировала между пальцами, ручейками стекая на изукрашенный пояс, на лосиные сапоги, на грязную брусчатку. Толпа, втиснутая в улочке, зашевелилась и заорала. Геральт спрятал меч. «Не уходи», — простонала она, свертываясь в клубок. Он не ответил. «Мне холодно». Он не ответил. Ренфри снова застонала. Кровь юркими струйками заполняла ямки между камнями брусчатки. «Геральт, обними меня». Он не ответил. Она отвернулась и замерла, прижавшись щекой к камням. Кинжал с очень острым лезвием, который она до того скрывала своим телом, выскользнул из ее мертвеющих пальцев. Прошла минута, показавшаяся вечностью. Ведьмак поднял голову при звуке стучавшего по брусчатке посоха Стригобора. Волшебник быстро приближался, обходя трупы стороной.
«Ну, бойня!» — засопел он. «Видел, Геральт, все видел в кристалле!»
Он подошел ближе, наклонился. В ниспадающей к земле черной одежде, опирающейся о посох, он казался старым, очень старым.
«Невероятно!» — покачал он головой. «Сорокопутка мертвая! Совершенно!»
Геральт не ответил.
«Ну, Геральт!» — выпрямился волшебник. — Иди за повозкой, возьмем ее в башню. Надо сделать вскрытие.
Он глянул на ведьмака и, не дождавшись ответа, наклонился над телом. Кто-то, незнакомый ведьмаку, сидящий внутри него, стиснул рукоять меча, быстро выхватил его из ножен.
— Только коснись ее, колдун, — сказал тот, кого ведьмак не знал. — Только коснись ее, и твоя голова окажется на брусчатке. — Ты что, Геральт, спятил? «Да ты ранен, в шоке! Вскрытие — единственный способ узнать, не прикасайся к ней!»
Стригобор, видя занесенный над ним меч, отскочил, взмахнул посохом.
«Хорошо!» — крикнул он. «Как хочешь! Но ты так никогда и не узнаешь! Никогда не будешь уверен! Никогда! Слышишь, ведьмак? Прочь! Как хочешь!»
Маг повернулся, ударил посохом в брусчатку.
«Я возвращаюсь в ковер! Ни на мгновение не задержусь в этой дыре. Пошли со мной, не оставайся здесь. Эти люди ничего не знают, не понимают. Они видели только, как ты убиваешь. А ты убиваешь отвратительно, Геральт. Ну, пошли!»
Геральт не ответил, даже не взглянул на него. Убрал меч. Стригобор пожал плечами и быстро отошел, ритмично постукивая палкой. Из толпы полетел камень, ударился о брусчатку. За ним просвистел второй у самого плеча Геральта. Ведьмак, выпрямившись, поднял обе руки, проделал ими быстрое движение. Толпа зашумела, камни посыпались гуще, но знак отбрасывал их в сторону. Они пролетали мимо цели, оберегаемой невидимым обтекаемым панцирем.
«Достаточно!» — рявкнул Кальдемейн. «Кончайте, мать вашу!»
Толпа загудела, как волна прибоя, но камни перестали летать. Ведьмак стоял неподвижно. Войт подошел к нему.
«Это...» —
сказал он, широким жестом указывая на валяющиеся на площади неподвижные тела.
«Все? Так оно выглядит. Меньшее зло, которое ты выбрал. Ты сделал уже все, что считал нужным?»
«Да», — с трудом не сразу ответил Геральт.
«Твоя рана серьезна?»
«Нет».
«В таком случае...» «Уходи отсюда!»
«Да», — сказал ведьмак. Он еще минуту постоял, избегая взгляда Войта. Потом медленно, очень медленно повернулся.
«Геральт!»
Ведьмак оглянулся.
«Не возвращайся сюда. Никогда», — сказал Кальдемейн. «Никогда».